В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Суд в Крыму оставил под арестом фигуранта дела украинских диверсантов Владимира Дудку. На саммите Восточного партнерства удалось отстоять ключевые позиции, заявил Порошенко. И крымская солидарность будет давать юридические консультации. Сейчас подробнее. Президент Украины Петр Порошенко заявил о достижении договоренности по программе макрофинансовой помощи Евросоюза Украине на 2018-2019 годы. По его словам, Украине удалось отстоять ключевые позиции.
Ви бачили в фінальній резолюції саміту, є перспектива української European Aspiration. Наступного тижня Єврокомісія випустить комуніке про дуже амбітний проект макрофінансової допомоги на 18-19 роки, три транша.
Пятый саммит Восточного партнерства 24 ноября завершил свою работу в Брюсселе. Европейские лидеры одобрили совместную декларацию. Юристы Крымской солидарности подготовили методические рекомендации о том, как вести себя во время обысков и задержаний. Также они организовали круглосуточную горячую линию, по которой будут проводить юридические консультации.
Когда кто-то где-то пытается умолчать свою какую-то проблему или еще что-то, это не решение проблемы. Это дорога дальше подвергать таким опасностям, сложностям и таким, возможно, даже да, пыткам других.
Не каждый решается рассказать то, что с ним произошло. И, конечно, мое уважение к Ренату Параламову, что тем более для мужчины, что вот он решился такое сказать. То можно вот пойти по разным, выбрать разные пути.
9 апреля прошлого года в Севастополе Крымская контактная группа по правам человека впервые организовала встречу всех семей мусульман, арестованных российскими правоохранителями в Крыму. Позже Крымская солидарность стала открытой для семей других политзаключенных из Крыма, а также похищенных и пропавших мусульман. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отклонил апелляцию защиты и оставил под арестом фигуранта дела украинских диверсантов Владимира Дудку. Об этом сообщила Крымская правозащитная группа. Таким образом, он будет находиться под стражей еще 3 месяца. Год назад в Севастополе задержали якобы членов диверсионной террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку. Суд в Севастополе арестовал 3 задержанных на 2 месяца. В пражском аэропорту имени Вацлава Гавела, как и в ряде других международных аэропортов Украины, Чехии и Польши, накануне прошла акция под названием «Напрасное ожидание». Она посвящена 28-му дню рождения крымского политузника Александра Кольченко. Таким образом, активисты призвали не забывать о деле украинских и крымско-татарских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. Александра Кольченко вместе с режиссером Олегом Сенцовым задержали российские спецслужбы в Крыму в мае 2014 года. Их обвинили в организации терактов на полуострове. В Крыму появилась детская сотня. Об этом говорится в сюжете телепрограммы «Крым. Реалии». По данным благотворительного фонда «Безим Балалар», сейчас на полуострове отцовской опеки лишены 100 крымско-татарских детей, родители которых были арестованы по политическим мотивам.
С пылинки с нее сдувал папа, никогда не повышал голоса. И тут папа плохой, папа в наручниках. Какие-то чужие дяди говорят, что папа совершил преступление. В общем, потом она поняла как-то сама. Я еще помогала там, знаете, вот как ей объяснить? 5 лет ей тогда было. Как объяснить 5-летнему, что происходит? Вот как в сказке. Всегда добро, чтобы это добро появилось, должно быть какое-то зло, понимаешь? И что у нас, папа, добро? Я говорю, естественно, добро.
Первые массовые задержания крымских татар начались в январе 2015 года. Сейчас обвиняемыми только по делу Хизбут Тахрир в Крыму проходит 25 человек. И теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем плюс 8, дожди и переменная облачность. В районе Чангара и Новоалексеевки до 5, выше 0, пасмурно. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым. Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья, это радио «Крым Реалии», у микрофона Павел Казавин. Как всегда, мы обсуждаем самые важные темы, самые важные события, которые происходили на территории полуострова или которые происходили в Российской Федерации, и судьба которых так или иначе связана с судьбой украинского региона. Сегодня у нас одна из тем, которая привлекла наше внимание, это тема, связанная с бюджетом, российским бюджетом, который был принят, в проект бюджета, который был принят 24 ноября в Госдуме Российской Федерации, утвердили, как бы, условно говоря, такие статьи доходов и расходов. Вот что эти статьи доходов и расходов сулят, во-первых, самой Российской Федерации, во-вторых, украинскому полуострову, и какие вообще тренды можно проследить, если вчитываться в тот проект бюджета на следующие три года, который утвердили российские парламентарии. Вот можно ли говорить о том, что рецессия в российской экономике закончилась? Можно ли говорить о том, что Россия выходит из кризиса? Можно ли говорить с уверенностью о том, что российские регионы получат новые бюджетные полномочия или российская власть поступит по старому доброму принципу о том, что, согласно которому, чтобы корова меньше ела и больше давала молока, ее нужно меньше кормить и больше доить. Вот обо всем этом в ближайшие 25 минут сразу после небольшого сюжета.
Тема дня.
24 ноября 2017 года в Госдуме России приняли проект бюджета на последующие три года. Так называемый бюджет роста предусматривает увеличение ВВП на 2%. При этом инфляция не должна превышать 4-процентный барьер. Исходя из документа, доходы российского бюджета в будущем году должны вырасти более чем на 15 триллионов рублей. Председатель Комитета Госдумы России по бюджетам и налогам Андрей Макаров отметил, что в сравнении с предыдущими этот проект значительно оптимизирован.
Несмотря на санкции, несмотря на те действительно крайне негативные влияния на нашу экономику извне, удалось преодолеть и перейти к экономике роста.
В 2017 году дотации Крыму из бюджета России выделяли на сумму чуть больше 37 миллиардов рублей. Новый бюджет сокращает дотации. Выделят только 23 миллиарда. Однако до 2020 года предусмотрено больше 160 миллиардов рублей в рамках целевой программы социально-экономического развития Крыма и города Севастополя. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет рассказал информагентству ТАСС, деньги планируют потратить на инфраструктурные проекты, строительство трассы Таврида и дороги к Крымскому мосту, а также объекты энергетики Симферопольской и Севастопольской теплоэлектростанций. В сравнении с 2017 годом общий уровень расходов в России останется на том же уровне и составит 16 триллионов рублей, то есть превысит доходы на 1 триллион рублей. В Думе планируют распределить средства таким образом, чтобы дополнительные доходы пошли на сельскохозяйственную сферу, финансирование дорожной инфраструктуры и увеличение субсидирования на строительство школ. Приоритетными являются здравоохранение и образование.
Тема дня.
Друзья, ну, на самом деле, вот какие тренды нам сулит новый российский бюджет, проект бюджета на следующие три года, который утвержден российским парламентом, об этом будем говорить с Олегом Уклемишевым, директором Центра исследований экономической политики при экономическом факультете Московского государственного университета. Доброе утро. Спасибо, что нашли время.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, вот человеку, который, может быть, не погружен в процесс детального изучения проекта бюджета, о каких трендах ему нужно знать, что ему, российскому обывателю, солит проект бюджета, который вот пока что, ну, в первом чтении, если позволите, утвержден Госдумой России?
Ну, во-первых, уже не в первом чтении, а целиком он уже утвержден.
Да.
А во-вторых, тут действительно это в каком-то смысле такой знаковый бюджет, обозначающий путь вперед. Если мы на него внимательно посмотрим, то первое, что человеку, конечно, нужно знать, это то, что в ближайшие годы обычный стандартный россиянин, бюджетополучатель, получающий средства из бюджета, будет жить хуже.
Хуже.
На его жизнь будет выделяться меньше.
А в первую очередь, на чем будут экономить?
Знаете, сложно сказать на чем в первую очередь, потому что обычно все-таки в бюджете проекта заявляются намерения. И в течение исполнения бюджета в него вносится ряд поправок, и, строго говоря, не очень понятно изначально, как потом бюджет будет правиться. Вот вы сами сказали и про сельское хозяйство, и про другие отрасли, которые вроде бы как заслуживают дополнительных ассигнований. Сейчас все выглядит так, что будут урезаться практически все отрасли, все сферы расходов федерального бюджета, и мне сложно назвать отрасль, которая в этих условиях будет выигрывать.
Угу. Если сложно говорить вот об отраслях, может быть, проще говорить о социальных группах. А есть ли примерные контуры того, какие социальные группы окажутся в роли бенефициаров нового бюджета, а какие в роли такой тягловой силы? Там, за счет кого происходит перераспределение и в чью пользу? Может быть, в пользу пенсионеров, бюджетников или, напротив, за их бюджетный счет в пользу каких-то других групп населения, или от всех по кусочку отщипывается?
Вот от всех по кусочку, наверное, это правильное, потому что так вот сходу кого-либо сильно выигрывающего от нового бюджета найти очень-очень сложно. Самое, на мой взгляд, плохое даже не то, каков этот бюджет, а какие будущие наметки правительство сделало в отношении долгосрочного проекта бюджета. Вот это то, что вызывает во мне резкое чувство протеста и настороженности, да, потому что фактически до 2035 года бюджет должен сократиться на 4,5 процентных пункта от ВВП. Это огромная величина. В сегодняшних деньгах это практически 4 триллиона рублей. Так что на этом фоне меркнут и цифры военных расходов, и дефицита, цифры, которые вы назвали. Мы двигаемся вот такой вот сужающейся бюджетной воронки, и роль государства, соответственно, как перераспределителя, как руководителя экономических процессов и процессов в социальной сфере в этой связи будет сокращаться, причем сокращаться довольно резко.
Опять же, вопрос, который, наверное, выдаст вам мне человек, который невнимательно следит за процессом бюджетного планирования. Вы говорите о том, что вот в перспективе ближайших нескольких лет бюджет должен сократиться по отношению к ВВП. Это связано с общей неблагоприятной экономической конъюнктурой, не знаю, сокращение цен на углеводороды или так далее, или связано с тем, что большие средства отправляются, на вооружение, на перевооружение силовикам и так далее.
Я еще раз говорю, сокращается общий объем расходов. Это в первую очередь, конечно, вызвано планируемым, ожидаемым сокращением общего объема доходов. А общий объем доходов, конечно, в первую очередь сокращается в связи с тем осторожным прогнозом нефтяной цены, который правительство, разобжегшись, уже теперь ставит. Но это далеко не единственная причина. Все-таки правительство продолжает упорствовать в том, что необходимо новое бюджетное правило, что необходимо откладывать деньги в специальные фонды для того, чтобы уберечься от каких-то будущих кризисов. Вот это еще одна причина того, что мы ведем такую сверхосторожную бюджетную политику, ориентированную на сокращение возможного, повторю, возможного дисбаланса между доходами и расходами. Угу.
Есть ли в российском экономическом правительственном блоке какая-то дискуссия относительно строк бюджета, относительно того, как они должны распределяться? Потому что если читать прессу, то время от времени создается ощущение, что идет война между условными системными либералами, людьми, которые ратуют за бюджетную экономию, и, например, силовым блоком, который лоббирует дополнительное ассигнование на перевооружение. С другой стороны, есть люди, которые предлагают довольно-таки консервативные модели экономического вторжения, запустить печатный станок, вывести деньги, 100 миллиардов долларов золотовалютного резерва, которые инвестированы в американские гособлигации и так далее, и так далее. Вот вообще дискуссия на каком-то уровне о бюджете идет, или есть единая консолидированная позиция, и никаких, на самом деле, неожиданностей ждать не стоит?
Ну, я бы не сказал, что есть какая-то такая совсем уже оживленная дискуссия. Конечно, как обычно, группы, представляющие различные расходные интересы, они постоянно хотят добиться того, чтобы на их долю пришлось больше. Это вполне естественная, нормальная бюджетная лоббистская дискуссия. А вот в части того, что вы говорите, в части экономической политики, да, эта дискуссия есть, но она притушена. Этой дискуссии, кстати, нет даже в Государственной Думе. Я не так давно ходил на слушание в Государственную Думу, где я бы так сказал, ни единого слова против проекта бюджета озвучено не было, и, строго говоря, этот бюджет продолжает уже многочисленную череду бюджетов, которые принимаются ровно в том виде, в котором их поставляют Думу правительства.
Понятно. То есть, по большому счету, в этом смысле можно говорить о том, что вот есть какой-то внутриправительственный консенсус относительно того, по какому бюджетному ранжиру жить Российской Федерации в течение следующих нескольких лет. Спасибо вам большое. Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ, был на связи со студией радио «Крым Реалии». К нашей беседе присоединяется Владимир Рожанковский, российский экономист, ведущий аналитик управляющей компании «Горизонт». Владимир, доброе утро, спасибо, что нашли время. Да, мы вот как раз обсуждали проект бюджета России, который утвержден Государственной Думой на следующие 3 года. Мы в нем обнаружили забавные, на наш взгляд, ну, не забавные, а, может быть, такие знаковые вещи, ну, например, там, дотации Крыму, их сокращают. Если в 2017 году было больше 37 миллиардов рублей, то теперь только 23 миллиарда рублей на следующий 2018 год. И вот, например, Олег Буклемишев, он, в принципе, говорил, что новый бюджет, он констатирует сокращение расходной части, и что это означает, что, ну, как бы в таком коллективном поясе придется прокалывать еще одну новую дырочку. А вот у вас какие ощущения от главного финансового документа страны?
Ну, во-первых, не забываем то, что у нас выборы, и что если, так сказать, придет новый президент, но пока нету полного и единственного мнения, что это будет Путин, может быть, будет не Путин, этот документ будет перекроен. Поэтому этот документ на первый квартал, вот, может быть, чуть дольше, на первое полугодие. Но социалку жутко там, конечно, порезали, очень сильно. Социальные расходы заморожены, вернее, они снижены на 16%, дотации снижены на 8%, расходы на образование и медицину заморожены, и расходы на спорт снижены. Ну, на спорт ладно, но дело в том, что повышены расходы на военное, так сказать, строительство. Вот там на целых, по-моему, 200 с лишним, 260 миллиардов рублей. И вот мне, честно говоря, конечно, непонятно в том смысле, что вроде же мы проанонсировали выход из Сирии, а тогда возникает вопрос, а, так сказать, на какие цели эти расходы увеличиваются. И когда я вижу, что украинский бюджет тоже увеличен в части военных расходов, у меня очень нехорошие какие-то мысли появляются. Это что, получается, что так сказать, эти страны будут воевать друг против друга, а кто еще будет воевать? Понимаете, вот такие вот мысли, они, конечно, на самом деле очень большую депрессию вводят вот лично меня.
Вы знаете, я помню, как долгое время в российских медиа велась дискуссия относительно бюджетных полномочий регионов. Шла речь о том, что Кремль все больше забирает бюджетных полномочий из регионов, при этом все больше требований в регионы отправляет. Вот какую общую тенденцию во взаимоотношениях между регионами и федеральным центром мы наблюдаем в последние годы? Вот какая логика этих отношений, она будет сохраняться?
Логики мало. Дело в том, что у нас последние годы, как вы знаете, в большинстве регионов назначались губернаторы прямым указом из Кремля. На мой взгляд, это, конечно, не демократическая процедура. Коль скоро было, в общем, одновременно анонсировано кампания на, так сказать, удаление от центра, на формирование региональных бюджетов, конечно, любой человек скажет, даже не экономист, что при этом выборная система губернаторов должна сохраняться. А, то есть назначаемые губернаторы на фоне, так сказать, пускания регионов на вольные хлеба, они антагонистичны друг другу. А, то есть здесь должны мы выбрать что-то, как говорится, либо крестик, либо трусы. А, вот, поэтому, ну, я думаю, что это должно быть приведено в соответствие. Оно сейчас не в соответствии находится.
А опять же, вопрос, который часто все задают друг другу, какую роль вот в этом описанном вами тренде сокращения бюджетных расходов играют санкции, которые были введены после ситуации с Крымом и ситуации с Донбассом в 2014 году?
Ну, там были посчитаны санкции. Мы пришли к выводу, у нас даже клуб был, заседание, что основные потери, конечно, российская экономика понесла в основном от падения цен на нефть кратное. Ну, посмотрите сами, у нас нефть была около $100 до декабря 2014 года, затем она обрушилась до 36, то есть это в три раза практически упало, то треть осталась от того, что было. То есть основные потери, конечно, были от этого понесены. Санкции, там вещь такая, что, ну, на самом деле, конечно, финансовые санкции, я считаю, вот эта часть, она очень ощутима, поскольку российские предприятия лишились дешевых кредитов на рефинансирование. И это заморозило текущие расходы. То есть инвестиции, там более, так скажем, тема... Ну, я не буду сейчас вдаваться в подробности. Инвестиции, в общем, меньше пострадали, больше пострадали текущие расходы. Это в основном касается импортно-экспортных операций. Угу. Но, с другой стороны, видите, сделан был этот шаг навстречу импортозамещения. То есть частично это импортно-экспортные операции оказались сами по себе снижены в объеме из-за вот этой программы на замещение этих импортно-экспортных операций развитием внутренних определенных вещей. Но, опять же, импортозамещение в каких секторах? Снова, понимаете, здесь оговорки должны употребить. В основном, конечно, в агропромышленном комплексе, ну, там, пошив одежды еще там был, там, какие-то вещи другие, там, в автопроме частично. Но в других секторах просто есть целые пласты секторов, где невозможно внутренними силами полностью заместить импорт. Поэтому, конечно, санкции повлияли. Но если брать соотношение к эффекту от снижения цен на нефть, это где-то 1:10, вот так вот приблизительно.
Понятно. А еще вопрос. Мы понимаем, что бюджетный пирог между разными регионами, опять же, может делиться по-разному. Каким-то регионам, у каких-то регионов отнимают больше, каким-то у каких-то отнимают меньше. Вот если попытаться проанализировать, ну, кто из российских регионов, какие из российских регионов в последнюю очередь ощутят на себе бюджетную недостачу? Это регионы, например, доноры? Или, напротив, это регионы там Северного Кавказа, полуостров Крым, который объявлен российскими властями сакральной Корсунью и так далее. За счет кого, условно говоря, банкет?
Ну, Кавказ всегда традиционно у нас был дотационным регионом. Поскольку он наиболее взрывоопасен, то я так понимаю, что при любом президенте, ну, будет понимание общее, какой-то круглый стол по поводу того, чтобы не снижать резко дотации на Кавказе. Поскольку Кавказ поставщик там различных радикальных мусульманских течений и прочих вещей. Соответственно, вот номер один, я думаю, все-таки остается Кавказ, но Крым, там, как бы сказать, ситуация такова, что там сейчас достраивают этот мост, но дальше там ситуация сложная с банковской системой, поскольку банки из Крыма уходили, как известно. Но если электричество полностью проведено и там сообщение с материком установлено, то, собственно, Крым тогда переходит, как было уже анонсировано, на общие российские схемы дотационные, то есть дополнительных каких-то, там, я так понимаю, выделений не будет туда денег. Поэтому Кавказ, я так понимаю, что Кавказ будет еще очень долго финансировать.
Понятно. Спасибо вам большое за такие подробные комментарии. Владимир Рожанковский, российский экономист, ведущий аналитик управляющей компании «Горизонт», комментировал нам бюджетную логику Российской Федерации. Вы знаете, то, что нас заинтересовало, это статья российской, известной российской журналистки Юлии Латыниной, которая вышла на сайте «Новой газеты», она анализирует крымские доходы и федеральные субсидии, которые заложены в проект бюджета. Вот согласно этой, ну вот Юлия Латынина в частности пишет, цитирую, «Собственные доходы региона в 2018 году составят 40 миллиардов рублей, а дотации составят, как пишет Юлия Латынина, почти 130 миллиардов рублей, и в будущем они будут только расти, пока не составят почти 80% крымского бюджета». И Юлия Латынина удивляется, как же так, что в стране 20% территории, которая находится за полярным кругом, есть аннексированный регион, Крым, курорт со средиземноморским климатом, и при этом он дотационен. Юлия Латынина пишет, что вот, например, смотрите, есть крошечный остров Барбадос, так там доходы прямые и косвенные от туризма составят 40% ВВП. 1,8 миллиарда долларов. Дальше она пишет, что, например, Турция, доходы от туризма 88 миллиардов долларов или 12,5% ВВП. Греция, 36,5 миллиардов долларов доходы от туризма или почти 18,6% ВВП. При этом она говорит, что многие из курортных регионов мира являются не обязательно как бы очень развитыми странами. Многие из них откровенно небезопасны, но, тем не менее, туристы продолжают туда ездить, оставлять деньги, которые в конечном счете кормят не только этот регион курортный, но еще и перепадает федеральному, ну, там, соответственно, столице, федеральному бюджету тех или иных стран, которые потом перераспределяют это в другие, менее удачливые с точки зрения курортной инфраструктуры регионы. И российская журналистка Юлия Латынина, она задается вопросом, а почему так происходит, что Крым не способен зарабатывать, что он на 80% дотационен, в то время как самые разные другие регионы мира, они, напротив, способны зарабатывать не только, окупать не только свои собственные расходы, но и помогать соседним регионам. Юлия Латынина приводит несколько цифр. Например, она пишет, что с каждого туриста, который приезжает в Крым, если верить российской официальной статистике про 5,5 миллионов туристов в Крыму, про те деньги, которые они там оставляют, а это именно 2,3 миллиарда рублей за год, то получается, что с каждого туриста, который приехал в Крым, крымский бюджет в среднем получил аж 429 рублей. 429 рублей всего навсего. И Юлия Латынина есть свой ответ на этот вопрос. Она, в частности, пишет о том, что в Крыму так мало тратят туристы, еще и потому, что там на полуострове царит абсолютное презрение к общественному пространству. Ну, тому общественному пространству, которое выражается в чистоте парков, чистоте садов, качестве дорог, безопасности уличной, которая позволяет туристу, приехавшему в отель, не только находиться на территории отеля, не выходя за его территорию, но и безопасно ездить по другим городам, тратя деньги в многочисленных ресторанах и кафе. Поэтому, как пишет Юлия Латынина, да, в Сингапур можно приехать и снять крохотулечную комнатку, но вокруг тебя будет все общественное пространство, это сад. В Венеции можно снять хоть чердак, но все равно вокруг тебя все общественное пространство вокруг. Это музей. А в Крыму, с одной стороны, есть две взаимоисключающие реальности. Точнее, те реальности, которые не позволяют туристу оставлять там много денег. Почему? Потому что, с одной стороны, есть неуважение к частной собственности. И любой человек, который хочет инвестировать в Крым, он сталкивается с опасностью того, что у него что-то отожмут. А с другой стороны, это неуважение к общественному пространству, потому что турист не поедет туда, где набережные заставлены ларьками, шлагбаумами, какими-то магазинами с абсолютно безвкусной публичной архитектурой. И в итоге рождается реальность, что в то время как по всему миру туризм является отраслью, которая кормит не только туристические регионы, но и страны, которым им принадлежат, то в Крыму все наоборот. 429 рублей дохода бюджета с одного крымского туриста. И поэтому крымский бюджет в следующем году на 80% дотационен. Такая вот суровая бюджетная логика. Оставайтесь с нами.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии». «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. КГБ Беларуси заявляет, что Шаройко следил за военными объектами России. Российская оппозиционер сбежала в Украину, передает агентство «Укринформ». И в Севастополе осветили строительство плавучего крана. Сейчас подробнее. КГБ Беларуси заявляет, что украинский журналист Павел Шаройко собирал информацию о военных объектах России в республике. Об этом со ссылкой на телеканал «Беларусь-1» пишет белорусский партизан. В эфире телеканала показали кадры оперативной съемки КГБ. На допросе Павел Шаройко признал, что якобы является сотрудником кадрового аппарата военной разведки. Утверждается, что во время обыска на электронных носителях Шаройко обнаружили копии разведывательных донесений, а также задания от кураторов. По словам жены Шаройко, журналисты задержали дома в Минске еще 25 октября. Российская оппозиционер, активистка «Новой оппозиции» Ольга Романова уехала в Киев. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на блог российского политика Вячеслава Мальцева на французском сайте «Медиапарт». Романова выехала после задержания и допроса в качестве свидетеля по уголовным делам о терроризме и экстремизме, написал Мальцев. Она уехала из Москвы в Киев через Минск на автомобиле сервиса «Бла-Бла-Кар». В конце октября участников «Новой оппозиции» Ольгу Романову и Андрея Титкова задержали за акцию на Устинском мосту в Москве. Они повесили манекен с лозунгами «Пыня, уходи, Путин, смерть, революция, жизнь». Пыней в России называют президента страны Владимира Путина. В пражском аэропорту имени Вацлава Гавела, как и в ряде других международных аэропортов Украины, Чехии и Польши, накануне прошла акция под названием «Напрасное ожидание». Она посвящена 28-му дню рождения крымского политузника Александра Кольченко. Таким образом, активисты призвали не забывать о деле украинских и крымско-татарских политзаключенных. На Севмурзаводе в Севастополе заложили строительство плавучего крана грузоподъемностью 400 тонн. Как сообщили в подконтрольном Кремлю правительстве города, на мероприятии был священник, который окропил святой водой железные свои крана. Как отметил первый вице-президент Объединенной судостроительной корпорации Леонид Стругов, в следующем году Севмурзавод получит еще один заказ на плавкран мощностью 700 тонн. Сегодня в Крыму днем плюс 8 градусов, дожди, переменная облачность. В районе Чангара и Новоалексеевки до 5 выше 0 пасмурно. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Это «Радио Крым Реалии». У микрофона Павел Казалин. Вы можете нас слушать на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10 на полуострове, и в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины, а также на 105.9 FM круглосуточный телефон. Нашего эфира открыт для крымчан. Можете звонить нам бесплатно. И с нашей стороны гарантируем анонимность по телефону 8 810 06 926. Номер телефона для жителей материковых областей Украины 044 490 2905.
Тема дня.
Тема, которая привлекла наше внимание и, на наш взгляд, заслуживает отдельного обсуждения, это тема голода. А точнее, не просто голода, потому что в 30-е годы 20 века по Украине прошло несколько волн голода, связанных с неурожаем, связанных с продуктовой разверсткой, которую осуществляли большевики, но самым массовым голодом, который был назван Голодомором. Чему трагедия научила Украину? Почему, собственно, Голодомора не было в Крыму? И почему для российских властей тема голода, она настолько остра, что они либо предпочитают ее вообще не касаться, либо отрицать. Вот, на самом деле, какой путь прошло российское руководство от советской практики, которая утверждала, что голода вообще не было, до нынешних времен, когда некоторые российские специалисты готовы говорить, что да, голод был, но это был не голодомор по национальному признаку, а социоцид, когда целенаправленно уничтожалось крестьянство, в каких бы регионах оно ни жило. Вот, на самом деле, все общественные мифы, связанные с голодом, вот и будем обсуждать в течение ближайших 25 минут, сразу после небольшого сюжета.
Крым в центре внимания.
Голодомор 32-33 годов. Страшная трагедия, которая забрала миллионы жизней. От голода пострадали и евреи, и россияне, и поляки, но именно украинцы составляют больше 80% погибших. Историки до сих пор не могут назвать точное число жертв. Цифры варьируются от 4 до 8 миллионов человек. В 2006 году Верховная Рада Украины приняла закон о признании Голодомора 32-33 годов геноцидом украинского народа. 25 ноября в Украине прошли памятные мероприятия по случаю 85-й годовщины памяти жертв трагедии. Лозунг: «Голодомор – месть за свободу, месть за революцию». В 2014 году президент Украины Петр Порошенко уже проводил параллели между Голодомором 30-х годов и войной на Донбассе.
Коли на окупованих територіях Донбасу починаються голодні бунти, бойовики стріляють в машини з українською гуманітарною допомогою, так званих ЛНР і ДНР. Вони повторюють там злочинний експеримент часів Голодомору, позбавляючи мирних людей продуктів харчування.
Траурные мероприятия прошли также в 32 странах мира. Ранее, 8 ноября, члены Конгресса США представили проект резолюции, приуроченный к годовщине трагедии. А накануне памятных мероприятий губернатор еще одного американского штата, Висконсин, Скотт Уокер, подписал прокламацию о признании Голодомора геноцидом против украинского народа. На сегодняшний день Голодомор признан геноцидом в 7 штатах Америки. 23 ноября представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на еженедельном брифинге назвала признание Голодомора геноцидом попыткой украинских властей политизировать историю и раскритиковала проект резолюции США.
Мы призываем американских коллег впредь более внимательно изучать исторические данные. Вот это мне так, это так предоставили наши эксперты, такую формулировку. Я бы позволила себе сказать проще, просто начать изучать исторические данные.
В Крыму памятные мероприятия на официальном уровне анонсированы не были.
Крым в центре внимания.
Вы знаете, в свое время, когда я только переехал в Киев в 2014 году, я пошел в музей Голодомора, который расположен в центре города. И там в самом музее висела карта Украины, разных регионов Украины с подробным описанием того, сколько и где погибло людей во время этой страшной трагедии. Но на этой карте не было Крыма. Точнее, не было никаких данных, связанных с территорией полуострова. Когда я спросил у сотрудника музея, а почему так, она абсолютно логично ответила, что на тот момент, в 30-е годы 20 века, территория Крымского полуострова не входила административно в УССР, и, мол, по этой причине, соответственно, данные о жителях Крыма, которые пострадали от голода, они не были включены в этот общий перечень. Логика так себе, на самом деле, конечно. Друзья, но вот что на самом деле происходило на полуострове во время этого голода? Потому что мы понимаем, что были разные регионы Украины, которые одни пострадали катастрофически, одни пострадали минимально, если мы уж и решили заниматься столь неблагодарной вещью, как арифметика человеческих жизней. Но все-таки вот вопрос, что было на полуострове в 32-33 годах. Вопрос, который мы будем задавать нашему гостю Максиму Майорову, историку, сотруднику Института национальной памяти. Максим, доброе утро, спасибо, что нашли время.
Доброго ранку.
Максим, вот если рассказывать о трагедии Голодомора в разных регионах Украины, то что можно сказать о Крыме? Он вообще не попал под этот удар? Или попал, но в минимальной степени? Или там были точно такие же процессы, как, например, в Полтавской области или в Киевской области, например?
Ну, насправді, якщо ми будемо говорити про Крим і взагалі про контекст голоду 32-33 років, то треба просто розрізняти, ну, скажімо так, досліджувати внутрішню хронологію цих подій. Тому що, власне, трагедія, яку ми знаємо зараз як Голодомор 32-33 років, вона мала, власне, кілька таких хвиль. І одною першою такою хвилею складовою, це, власне, був дійсно голод, який охопив широкі регіони тому числі Радянського Союзу, і, власне, і Крим, і Українську Радянську Республіку, і Кубань, і Казахстан, і так далі. І, власне, цей голод мав багато в чому і природні причини. Власне, і такий самий голод він відбувався і в Криму. Але пізніше, власне, вже в ході цього голоду, вже, власне, політика Політбюро, політика комуністичного керівництва, вона призвела до загострення саме цього голоду. І це, власне, стосується переважно саме тодішньої Української Соціалістичної Радянської Республіки, до якої на той момент Крим не входив. І, власне, найбільші такі ексеси цього голоду, які носили геноцидний характер, вони стосуються саме України, тому що ті спеціальні заходи, які, власне, ми знаємо, там чорні дошки, заборона виїзду і вилучення всіх продуктових надлишків, вона стосується, власне, того, що відбувалося саме безпосередньо на території України. Ну і це, власне, пояснює зорієнтованість цього геноциду, зорієнтованість, власне, політики покарання голодом саме на Українську Республіку.
Если позволите, вот про это хотели бы поподробнее, потому что вот некоторые российские либеральные спикеры, они ведут, их позиция заключается в следующем, что Голодомор как преступление был, но это было преступление не по национальному, а по социальному признаку, потому что, условно говоря, нужно было стране рабочих приструнить неспокойное крестьянство, вне зависимости от того, где бы это крестьянство ни жило, в Украине, в Северном Казахстане, в Поволжье, на Кубани и так далее, и так далее. И поэтому они, как, не знаю, там Леонид Гозман, например, первый, кто пришел в голову, говорят о том, что Голодомор это преступление не по национальному признаку, а по социальному, в отношении крестьянство. Вот как бы вы могли прокомментировать подобные версии, которые озвучивают российские либералы?
Ну, насправді, скажімо так, Голодомор це таке досить складне явище, і на перший погляд, ну, дійсно, якісь підстави є для російських лібералів, от зосереджуватись на тому, що дійсно там голод мав соціальний характер, оскільки там, ну, власне, головною категорією, яка постраждала, це є селянство. Але тим не менше, скажімо так, дослідження цієї трагедії, отут ви включали, наприклад, в ефір ту ж саму Захарову, яка там радить подивитися на історичні факти. Ну, от, власне, ми радимо подивитися на історичні факти, і дослідження, які, власне, проводяться в тому числі і останнім часом, в тому числі західними дослідниками, такими як Андреа Граціозі, вони вже дозволяють більш уважніше подивитися на те і на саму механіку цього процесу, що, власне, відбувалося тоді, причому в різних регіонах Радянського Союзу. І, власне, тут ми бачимо таку синхронність застосування цієї політики голоду, синхронність з винищенням тодішньої національної і радянської партійної еліти України. І, власне, ми бачимо відмінність тих заходів, які застосовувалися саме в Українській Республіці та в інших регіонах Радянського Союзу. Тобто це були абсолютно різного роду заходи. І, власне, ми бачимо, що насправді, скажімо так, основний удар був нанесений саме по Українській Республіці, і, власне, селянство, воно тоді уявлялося, ну, власне, воно було соціальним базисом української такої свідомості, і, власне, ну, це було тоді основна частина населення України, то, оскільки більша частина населення тоді проживала в селах, а не в містах. Тобто паралельно винищилася українська інтелігенція, це ми знаємо, розстріляне відродження, і, власне, паралельно була зачищена майже, ну, таке дуже суттєво була зачищена саме комуністична українське керівництво, було розгромлені радянські українські органи влади, і фактично уже після Голодомору пройшли масові трансформації самого устрою Української Радянської Республіки, були замінені органи влади, була навіть перейменована сама республіка, тобто змінився порядок літер замість Українська Соціалістична Радянська Республіка, Українська Радянська Соціалістична Республіка перенесена столиця. Тобто, фактично, це були такі дуже масштабні перетворення саме України, і мета її була саме в тому, щоб зробити Україну більш підконтрольнішою, підірвати якісь такі волю до опору, а як ми знаємо, перед Голодомором були дуже значні повстання, були дуже значні такі вияви непокори, і, власне, приведення цієї республіки до стану, власне, такої покірності. От що стосується Криму, якраз от таких от найбільших ексесів такої політики там не спостерігалося. Ну, мабуть, тому що Крим якраз тоді не входив в адміністративні межі Української Республіки. Ну, власне, якщо ми говоримо про Крим, то ну не можна сказати, що він зовсім не постраждав від голоду. Так, саме від голоду він постраждав. І тим більше, що якраз якщо ми в кримському контексті, то для Криму більш трагічними були події, власне, іншого голоду, який не був геноцидом, не був голодомором, але теж був масовим голодом, який охопив Радянський Союз. Це, власне, був голод 21-22 років, який на Україні теж забрав мільйон життів. І, власне, от цей голод, він більше відчувався в Криму, ніж голод 32-33 років. Ну, власне, різниця полягає в тому, що якраз саме голод 30-х років, на фоні цього голоду здійснювалася геноцидальна політика, яка була спрямована саме на Українську Республіку.
Вы знаете, опять же, вот довольно часто можно услышать мнение о том, что тех людей, которые готовы соглашаться с тем, что... которые не отрицают факт Голодомора, которые не отрицают то, что он носил не только социальный, но и национальный аспект, и в украинских селах были более... застосовывались, применялись более жесткие меры контроля и, собственно, давления на крестьян, нежели там в Северном Казахстане или там в Поволжье. Но они говорят при этом, что в этом смысле Голодомор носил такой факт гражданского противостояния, потому что у украинских крестьян отбирали зерно украинские партийные работники или там представители там, украинских воинских частей, и поэтому они говорят о том, что если уж возлагать вину на Голодомор, то нужно возлагать ее не на Москву, а в том числе и на Киев. Вот можете прокомментировать подобную интерпретацию?
Ну, це нагадує мені, знаєте, цю тезу про те, що зараз в Україні триває громадянська війна. Тобто, користуючись тим фактом, що нібито сторонами протистояння є громадяни одної республіки, як зараз ми говоримо, що ну, зараз серед бойовиків є дуже багато українських громадян, так і тоді, вказуючи на той факт, що серед безпосередніх виконавців злочину були також мешканці радянської України, громадяни радянської України. От нібито це таким чином покладає саму відповідальність на Україну, і власне тут нібито Москва ні при чому. Ну, це такий, знаєте, старий прийом, він використовується щодо пояснення тих подій, він використовується також для того, щоб пояснити нам, що в Україні відбувається нібито громадянська війна з 14-го року. Насправді, давайте задамося іншим питанням. Чи якби Україна не входила до складу Радянського Союзу, якби вона не управлялася з Москви тодішнім комуністичним керівництвом, чи був би можливий Голодомор? Ну, напевно, що ні. І в жодній іншій країні, навіть де жили українці в той час, Голодомора не було. Тобто це, власне, Голодомор, це була, власне, спадщина і наслідок дій комуністичного керівництва, яке перебувало в Москві. Це була реалізація і політики цього керівництва. І, власне, причина такої політики була в страху того, що вони Україну можуть втратити. Тобто це безпосередні слова Сталіна, що власне, ми Україну можемо втратити, і треба там негайно вжити якихось жорстких заходів. Тому зрозуміло, що вже по ходу реалізації цієї політики залучалися різні виконавці, в тому числі залучалися, власне, і місцеві кадри, але тим не менше сама політика, суть цієї політики, вона виходила з Москви, і причина цієї політики, вона була в Москві в страху комуністичного радянського керівництва загальносоюзного перед тим, що відбувається в Україні. Ну і хорошим, скажімо, таким показовою ситуацією є те, що власне саме радянське українське керівництво, ну яке нібито можна було б звинувачити, що це воно все організувало. а Сталін там і Політбюро ні при чому. Власне, саме це керівництво, воно теж дуже сильно постраждало під час комплексу цих подій, тобто фактично було розгромлено ВУЦВК, дуже багато керівників керівництва України, вони фактично тоді були репресовані, зазнали репресії, тобто фактично під ніж пішли не тільки українські селяни, не тільки українська інтелігенція, але й комуністична влада України тодішньої. Тобто фактично не можна сказати, що сама ця комуністична влада, вона сама себе нищила, ну і Москва тут ні при чому. Тобто фактично все керувалося з Москви.
Спасибо, Максим, за такой исчерпывающий комментарий. Максим Майоров, историк, сотрудник Института национальной памяти, был на связи со студией радио «Крым Реалии». Друзья, вот я еще раз повторю, уже звучала эта фамилия сегодня в нашем эфире. Представитель российского МИД Мария Захарова 23 ноября заявила о том, что вот, например, представленная в Конгрессе США резолюция относительно чествования памяти жертв Голодомора не имеет фактологических подтверждений, искажает историю, что она вообще как бы протестует против признания Голодомором, Голодомора геноцидом. И это, в принципе, можно услышать не только из уст Марии Захаровой, представителя российского МИДа. Почему так происходит? Крымский политолог Евгения Горинова, например, она считает, что такие заявления, они диктуются политикой непризнания Голодомора как, соответственно, такого искусственно созданного явления. Евгения Горюнова подчеркнула, что сейчас в России Сталин признан эффективным менеджером, на которого равняется Владимир Путин. Именно поэтому, соответственно, этим и обуславливается та трактовка Голодомора, которая существует сегодня в российском общественном государственном поле. Давайте послушаем ее мнение.
Точка зрения.
Признание геноцида как акта политических репрессий против украинского народа, это прежде всего репрессии против украинского крестьянства. Украинского крестьянства, которое не хотело подчиняться коллективизации, которое хотело сохранить свою экономическую свободу. А для сталинского режима экономически свободный человек был уже преступником, потому что в таком случае он отказывался быть частью этой огромной тоталитарной машины. Поэтому, естественно, для сталинского режима уничтожение свободных и экономически, и политических людей, это была нормальная политика. Поскольку в России Сталин сегодня эффективный менеджер, то, безусловно, нельзя считать вот эту политику Сталина и его режима преступной политикой. Поэтому, конечно, Россия отказывается признавать действия противоправными или геноцидом. То есть она рассматривает Голодомор как явление, вызванное природными причинами, да, то есть там засухой, какими-то другими природными явлениями, но никак не связанное с реальной политикой государства, направленного действительно на создание невыносимых условий для жизни людей.
Точка зрения.
Ну и также Евгения Горюнова, она подчеркивает, что сегодня тема Голодомора, она используется российскими властями для того, чтобы вбить клин между аннексированным украинским полуостровом и украинским материком. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Сегодня Крым, конечно, двигается в русле той политики, которую диктует Россия, это понятно. Поэтому если в России о Голодоморе мы не говорим, или говорим только как о том, что это не политические, да, не связано никаким образом с политикой, а просто связано с элементарным голодом, который возник в результате природных причин, то говорить об этом не стоит. И более того, в России настаивают на том, что и в Украине, и в мире этот вопрос политизируется, поэтому лучше об этом не говорить, лучше его вообще не затрагивать. Это первый момент. И второй момент. В Крыму стараются говорить об Украине только в негативном смысле. То есть то, что в Украине все плохо. И проводить какие-то памятные акции, даже вот в честь такого события, это для Крыма сегодня невозможно. Потому что это означает, что фактически даже выйти и зажечь свечки в память о тех людях, которые умерли в 30-е годы, это будет рассматриваться как некое такое предательство, что ли, интересов России, которая в данном случае отрицает это событие как Голодомор и сопричастность с Украиной, с тем, что украинцы памятуют об этой дате и скорбят. Да, вот здесь вот такой нюанс. То есть мы не можем скорбить, потому что этого не хочет Россия. Ну, крымской политики таковой нет. Эта политика, она четко коррелируется с Кремлем, если мы говорим о политике. о политике, да, может быть определенная экономическая политика в интересах, проводимая в интересах определенных политических кругов, да, вот это связано, допустим, с застройкой, с перераспределением собственности, это может быть, то есть здесь Кремль на откуп местным элитам отдал определенные вещи, но когда мы говорим об идеологической политике, да, о политике памяти, то здесь никаких не может быть, никакой не может быть самостоятельности, только то, что определено сверху, только вот эта проблема общая. Национально-патриотического воспитания, допустим, молодежи и так далее. То есть никакой самостоятельности в этом плане быть не может. Поэтому политика памяти, она сегодня в Крыму фактически повторяет тот же путь, что и российская общая политика. Она вписана в эту концепцию, в эту парадигму, и она никоим образом не может от нее отличаться, даже там на миллиметр.
Точка зрения.
Это было мнение крымского политолога Евгении Горюновой. Ну, каждая страна, она стремится добиться солидарного взгляда на собственную историю со своими союзниками. А ее враги, соответственно, вот это как бы в клинья, в том числе и в вопросах исторической памяти, вбивают. Насколько сильна украинская дипломатическая позиция по вопросу признания Голодомора геноцидом, и насколько в этом смысле сильно российское противодействие, спросим у Юрия Рубана, руководителя главного департамента по вопросам гуманитарной политики администрации президента Украины. Юрий Григорьевич, доброе утро.
Доброе утро.
А вот насколько, опять же, вот Украине удается продвигать свою собственную визию того, что происходило в стране в 1932-1933 году?
Спасибо за вопрос. Ну, я отвечу таким образом. Разумеется, удается продвигать. Есть длинный список стран, которые на разных уровнях признали Голодомор геноцидом. Но здесь важно вот о чем, мне кажется, напомнить. О том, что это же имеет значение не только с точки зрения там исторической памяти Украины, но это имеет большое значение вот, если мы думаем о сегодняшнем дне. Ведь давайте подумаем вместе. Вот в Сирии существует режим, который уничтожает своих собственных граждан с помощью химического оружия. Этот режим держится на штыках России, которая уничтожает просто вот с помощью ковровых бомбардировок уничтожает тысячи и тысячи ни в чем не повинных граждан, женщин, детей и так далее. То есть на наших глазах разворачивается, собственно говоря, не побоюсь этого слова, еще один геноцид. И это он ставит очень сложный вопрос перед международным сообществом. В том смысле, что какая будет реакция на это все. Пока что мы особенной такой какой-то реакции, честно говоря, не очень видим. Мы видим, что вот Путин сказал, что будет этот бандит сидеть там, господин Асад. Вот он с ним ведет переговоры, его приглашают, там сидят, собственно говоря, сидит иранский президент, сидит турецкий. То есть получается, что в общем-то, геноцид против собственного народа, который развязал Асад, он получается, что не встречает какого-то такого вот международное сообщество, получается, бессильно просто потому, что Россия использует право вето в Совете Безопасности.
Да, но тут более вот того, вопрос вот исторического прошлого у нас. У нас просто остается одна минута. Мы, конечно, можем посвятить ее Сирии, а можем Голодомору. Так вот, вот на ваш взгляд, вопросы исторического прошлого, их сложнее или легче продвигать, чем вопрос актуальной политической повестки?
Ну, это, я думаю, что все вопросы исторические, они тоже вопросы актуальной политики. И, разумеется, ведь экономисты давно показали, что начиная с 18 века все голоды, которые происходили в разных частях мира, они, в общем-то говоря, имели политическую природу. Поэтому, опять-таки, есть, давайте будем говорить откровенно, вот есть Великобритания, она очень настороженно относится к признанию разных голодов геноцидами, потому что там возникают вопросы о голоде в Ирландии, о голоде в Бенгалии, поэтому это сложный в 43-м году, то есть это очень сложные вопросы там для самого британского, очевидно, политикума и общества. Есть страны, которые с пониманием вполне, которые относятся к позиции Украины, потому что они сами подобное пережили. они сами представляют себе, что представляет собой, вот, собственно говоря, российский режим, что представляет собой вот, социальная инженерия, и они демонстративно от этого отказываются. У них, ну, если хотите, общество достаточно вот, понимает, вот, что такое вот, права человека, что такое геноциды и как можно этому противостоять.
Понятно. Спасибо вам большое. Юрий Рубан, руководитель главного департамента по вопросам гуманитарной политики администрации президента Украины, был с нами. Радио «Крым. Реалии». Мы продолжаем.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Ухудшилось состояние здоровья политзаключенного Кульченко. Евросоюз предоставит Украине макрофинансовую помощь. И в Севастополе обезвредили 5 авиабомб времен Второй мировой. Сейчас подробнее. Украинского политзаключенного Александра Кольченко, который находится в российской тюрьме в Челябинской области соседней России, ухудшилось состояние здоровья, он сильно похудел. Об этом мама Александра Лариса Кольченко рассказала в эфире Громадского радио. При росте 1,90 м он весит 62 килограмма. Мама Александра также добавила, что это его 4-й день рождения в неволе. Первый свой день рождения Кольченко провел в Лефортово, второй в СИЗО в Ростове-на-Дону, третий, четвертый в городе Копейск Челябинской области. По ее словам, письма от крымских друзей до него не доходят. Кольченко вместе с режиссером Олегом Сенцовым задержали российские спецслужбы в Крыму по обвинению в организации терактов на полуострове. Участки с самостроями в Крыму могут получить статус особых архитектурно-планировочных зон. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю главы аннексированного Крыма. Зоны с особыми условиями использования территорий создаются только там, где есть необходимость снести самострой. В сообщении уточняется, что такой статус в Евпатории получат набережные имени Терешковой с прилегающим сквером имени Караева, зоологический парк местного значения по улице Токарева и рекреационная зона по улице Симферопольской, а также участки в Саках и в границах исторической застройки в Бахчисарае. Евросоюз предоставит Украине макрофинансовую помощь на 2018-2019 годы. Об этом после переговоров в Брюсселе на саммите Восточного партнерства заявил президент Украины Петр Порошенко.
Ключові позиції для України нам вдалося відстояти. Наступні тижні Єврокомісія випустить комуніке про дуже амбітний проект макрофінансової допомоги.
Пятый саммит Восточного партнерства завершил свою работу в минувшую пятницу. Европейские лидеры одобрили совместную декларацию. В Севастополе обезвредили 5 авиабомб времен Второй мировой войны. Как сообщает пресс-служба российского управления МЧС, вес каждой из них был около 50 килограммов. Одна из обнаруженных бомб была с взрывателем, который не позволял ее перевести на полигон. Четыре другие авиабомбы плотно засели в скальной твердой породе на глубине около 1,5-2 метров, и извлечь их оттуда было невозможно. Пиротехники уничтожили боеприпасы на месте находки. В начале ноября в акватории Севастополя специалисты МЧС обезвредили 52 авиабомбы. Сегодня в Крыму днем плюс 8, дожди, переменная облачность. В районе Чангара и Новоалексеевки до 5 выше 0 пасмурно. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Это «Радио Крым Реалии», у микрофона Павел Казарин. Тема, которая привлекла наше внимание, это... Недавнее интервью, которое дала такой мастодонт украинской политики Юлия Владимировна Тимошенко нашим коллегам из радио «Свободы». Она много и долго говорила о судьбе Украины, украинских реформ, о судьбе Крыма, о том, почему стали возможными события февраля-марта 2014 года на полуострове. Ну, знаете, любая политика хороша тогда, когда это аргументационный пинг-понг, когда есть кому прокомментировать заявления людей, облеченных властью. И вот этим мы сегодня и будем заниматься. С одной стороны, дадим слово самой Юлии Владимировне Тимошенко, с другой стороны, послушаем комментарии эксперта, который, которому нет необходимости нравиться избирателям, который может себе позволить в этом смысле абсолютную честность. Вопросы, которые у нас сегодня будут подниматься, касаются самых разных тем. Я просто напомню, друзья, телефон прямого эфира. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковых областей Украины 044 490 29 05. В общем, одна из тем в этом интервью Юлии Тимошенко, которая, ну, мы все понимаем, находится уже во власти, так или иначе. Может быть, не у власти, но во власти и в украинской большой политике на протяжении 20 лет, она касалась евроинтеграции. Евроинтеграцию и реформу Юлия Владимировна Тимошенко решила оценить довольно критически.
Сьогодні, коли ми спілкувалися з керівниками Європейської народної партії, з керівниками Єврокомісії, от ми бачимо в цій резолюції, що якщо внутрішні еліти не прискорять реформи і не запровадять потужні антикорупційні заходи, це прямо в резолюції, то, в принципі, будь-яка співпраця і допомога буде припинена. І це ставиться досить ультимативно, чітко і з великою стурбованістю відносно того, що українська влада є не частиною рішення проблем, проблемы в борьбе с коррупцией, а есть частиною коррупции.
Ну, вот такое заявление. У нас, если хотите, наш сегодняшний эфир – это такая вот работа над ошибками. Такой вот себе вокс-чек. Проверяем политиков на то, насколько их заявления соответствуют реальному положению дел. И к нашей беседе присоединяется украинский политолог, директор Центра общественных отношений Евгений Магда. Евгений, доброе утро.
Доброго ранку.
Да, ну вот заявление Юлии Владимировны Тимошенко о том, что украинская евроинтеграция, о том, что украинские реформы, они продвигаются крайне медленно, крайне неудовлетворительно. И в этом смысле Юлия Владимировна полагает, что вот как бы Майдан не за это стоял. Насколько можно согласиться или опротестовать подобную логику?
Юлия Владимировна ще там в интервью пригадала, что лише громадяни України можуть бути арбітром на тему проведення реформ. Але при цьому вона забуває, що наше суспільство вже більше трьох років живе в стані постійного шоку після російської агресії, після початку бойових дій на Донбасі, власне, після анексії Криму. І в такому стані бути арбітром доволі складно. І коли вона говорить про різноманітні кари небесні, які очікують українську владу, то вона нагадує насамперед про проєкт про обговорення, яке звучало під час саміту Європейської народної партії, провідної політичної сили Старого світу, але не під час саміту Східного партнерства. Тобто в резолюції саміту Східного партнерства нічого подібного про зв'язок влади з корупцією насправді немає. Тому, ну, Юлія Володимирівна не мастодонт, так не можна говорити про жінку. Вона валькірія української державності, яка вже дійсно майже 20 років перебуває десь на політичному олімпі, і це дається в знаки.
Ну, просто вопрос не праздный. Дело в том, что трансляция идеи о том, что Украина ничего не добилась Майданом, это одна из, в том числе, идей, которые довольно активно Россия пытается продвигать на территории аннексированного полуострова. Именно поэтому мы, собственно, выбирали те цитаты из интервью Юлии Владимировны, которые, на наш взгляд, могут быть интересны крымскому обывателю. А вот на ваш взгляд, если оглядываться назад, сегодня из 2017 на 2014, вы видите поступательное движение вперед или поступательное отшагивание назад?
Ну, ви знаєте, далі вже не було куди на початку 2014 року, насправді. Особливо після пролитої крові на Майдані, як на мене, вже далі рухатись не було куди. А для того, щоб сказати про рух вперед, я скажу лише кілька слів. Безвізовий режим з ЄС і асоціація з ЄС. Для цього всього Україна, українська влада, власне, виконала достатньо багато вимог. Там під щось 150 пунктів різноманітних вимог з боку Європейського Союзу. Тобто це ті перетворення, які були здійснені. Угу. Відповідно, вони є.
Ви знаєте, ще одна цитата у Юлії Тимошенко нас заінтересувала. Я хотів би предложити нам з вами її послухати, потім прокоментувати. Юлія Володимирівна, як ми пам'ятаємо, була на засіданні Совету національної безпеки і оборони, который проводился в феврале 2014 года, когда российские солдаты только-только оказались на улицах украинского полуострова, она, не имея официального политического или государственного, точнее, статуса, будучи просто украинским политиком, участвовала в этом заседании, и вот недавно она высказала свою точку зрения о том, почему украинские военные не сопротивлялись в Крыму, и о том, чего не хватило Киеву в вопросе отстаивания от украинской территориальной целостности.
По-перше, рішення приймала Рада національної безпеки і оборони. Я хочу нагадати вам, що я тоді щойно вийшла з в'язниці, і я була запрошена як гість на Раду національної безпеки і оборони разом з іншими лідерами парламентських і позапарламентських фракцій. І коли обговорювалося питання, я раджу вам в цій стенограмі почитати виступ тодішнього міністра оборони України, який, до речі, представляв партію «Свобода», почитати стенограму виступу міністра внутрішніх справ, голови Служби безпеки України, прем'єр-міністра Яценюка. І хочу сказати, що їх доповіді говорили про те, що не існує сил, які можуть на сьогоднішній день в Україні, коли була почата окупація Крима, вести будь-які бойові дії. І тоді пан Тенюх, будучи міністром оборони, сказав, що якщо буде зроблений хоч крок щодо військового будь-якого спротиву або наступу, якщо можна це взяти в лапки, то в принципі в Україні буде десятки тисяч вбитих, і армія російська буде в Києві. Так я хочу запитати, хто відповідає за те, що в той час, коли почалася окупація Криму, українська армія була відсутня повністю, начисто. Треба підняти всіх президентів і їх доручення, і їх політику, їх стратегію відносно армії. Підняти все, що робили прямо підпорядковані їм міністри оборони. Ви знаєте, що в уряді не прем'єр-міністру підпорядковується міністр оборони і міністр закордонних справ, а безпосередньо президент України. Так от треба вивчити всю історію, хто довів українську армію до того, що коли почалася окупація Криму, то української армії не існувало. І у нас було два варіанти. Або дати підстави країні-агресору Російської Федерації, маючи вбитого будь-якого офіцера чи рядового в Чорноморському флоті, який служив, дати їм підстави просто йти на Київ, так як вони колись йшли на Тбілісі, ви пам'ятаєте, да, цю історію, а потім вже звільняти не лише Крим, а значну частину України і мати загиблими як мирне населення, так і абсолютно непідготовлених людей, які тоді представляли українську армію, або нам треба було локалізовувати конфлікт, залишати територію України, включаючи Київ, без війни, готуватися, піднімати світову спільноту, а тоді ще світова спільнота не стояла разом з нами, я нагадую вам, в той час, коли окуповувався Крим, і потім звільняти наші території всіми шляхами, які є можливими. Так от, я вважаю, що тоді одностайна позиція, підкреслюю, одностайна позиція Ради національної безпеки і оборони, а я не була членом Ради національної безпеки і оборони, була правильною. І ми захистили мінімум десятки тисяч українських життів і значну частину території України. Якщо ви згадаєте тоді ситуацію, вже в Херсонській області почався наступ, в Одеській області почались провокації на території, в Харківській, в Дніпропетровській. І будь-яка провокація з нашого боку в Криму могла просто привести до спонтанної окупації території взагалі України. І тому зараз просто говорити і просто бути дешевими патріотами, махаючи там якимось гаслами, а нести відповідальність за країну і реально захищати Україну всіми можливими засобами, в тому числі правильно прийнятими рішеннями, це, мені здається, роблять відповідальні політики.
Это был фрагмент интервью, которое давала Юлия Тимошенко, эксклюзивного интервью «Радио Свобода» в Праге. И мы продолжаем его комментировать вместе с украинским политологом Евгением Магдой. Евгений, вот на ваш взгляд, Юлия Владимировна говорит о том, что там любая провокация, любая попытка отдать приказ украинским солдатам в Крыму открывать огонь по российской армии, она могла привести к катастрофе. Но эта же дискуссия, она продолжает идти в украинском обществе на протяжении вот уже более 3 лет. Могла ли Украина тогда, в 2014 году, отстоять полуостров, в том числе силовым образом? Вот у вас есть своя версия ответа на этот вопрос?
Я думаю, що це було надзвичайно складно з огляду на територіальний принцип формування Збройних сил України, який існував на той час, на те, що значна частина військових була кримчанами, і відповідно вони не зовсім розуміли, що як і треба було. У нас суспільство на сьогоднішній момент не має чіткої відповіді на питання, хто і чому не віддав або не виконав наказ у Криму. Але стосовно засідання Ради національної безпеки і оборони, про яке згадує пані Тимошенко, я б хотів сказати, що там не було одностайності. Там був такий її перевірений, давно відомий соратник Олександр Тручинов, який на той момент очолював як виконуючий обов'язки президента Ради національної безпеки і оборони, і він наполягав на тому, щоб давати відсіч. Але оскільки більшість була проти, і це, на жаль, не дивно, тому що шоковий стан, в якому перебувало українське суспільство, він поширювався на той момент і на українських політиків, то ми отримали ту ситуацію, яку отримали. Але слова Юлії Володимирівни про те, що жоден танк не повинен виїхати з ангару і жоден солдат не повинен вистрілити, я думаю, українське суспільство запам'ятає надовго.
Спасибо, Евгений. Еще одна, на наш взгляд, цитата из этого интервью Юлии Тимошенко, Радио Свободе, достойна комментария. Это в том числе мнение самой Юлии Владимировны относительно стратегии власти по войне на Донбассе. Давайте послушаем.
З першої хвилини, коли почалися події на Донбасі, я публічно сказала, що не можна це називати АТО, це війна, і що це агресія військова Російської Федерації проти України. Це було сказано мною першою в ефірі ICTV, і після того ще досі триває слово АТО, яке абсолютно не відображає реальну війну, яка ведеться Російською Федерацією проти України. Ми ніколи на цю тему не знаходили компромісні варіанти. По-друге, через декілька днів після того, як були підписані Мінські домовленості, я особисто вийшла і сказала публічно, що це не є дорога до миру, що це, на жаль, є той час, який хоче країна-агресор отримати для того, щоб а. приростити свою присутність на сході України, б. нейтралізувати світову підтримку по відношенню до України, і 3. це те, що насправді дає можливості не постачати Україні літальну зброю оборонну, тому що є мінський переговорний процес, не посилювати Україну, в тому числі військовому стані, військовому забезпеченні. Тобто я абсолютно завжди була однозначною, чіткою і ясною на цю тему. І зараз я вважаю, що Мінський процес не приніс Україні миру. І про це треба чесно говорити. І час втрачений. За цей час Україна втратила дуже багато людських життів. І, на жаль, закріпилися ці бандформування разом з російською армією на території Донбасу. І там вони більш устатковані. Саме тому ми вважаємо, що навіть якщо частина світу покладає надії на Мінський процес, все одно паралельно треба починати інший процес, який може додати до того шляху пошуку миру, який є сьогодні. І тому ми вважаємо, що треба повертатися до Будапештського меморандуму.
Ну, вот краткое резюме того, что сказала Юлия Тимошенко в интервью «Радио Свободе», это то, что Минский процесс дал время агрессору, о том, что с самого первого дня нужно было говорить о том, что идет не АТО, а война, о том, что сегодня нужно начинать новый диалог, новую какую-то площадку организовывать по поводу судьбы Донбасса. Вот насколько эти заявления, сколько в них рационального видения того, что происходит, а сколько в них политической амбиции, если угодно. Вопрос, который мы вновь адресуем Евгении Магде. Вот, Евгений, ваше мнение относительно услышанного?
Ну, я вважаю, що розділяти Юлію Тимошенко і політичні амбіції просто неможливо. Це протиприродно. Це по-перше. По-друге, Юлія Володимирівна дещо собі суперечить. Вона з одного боку говорить, що треба було бути стриманими, коли у нас відрізали Крим, а вже коли вогонь палав конфлікту на Донбасі і гинули багато людей, тобто, нагадаю, що з 2014 року там загинуло всього понад 10 тисяч чоловік, то не треба було шукати шляхи якогось зменшення конфлікту. Через мінські домовленості, не ідеальні, не гарні для України, складні для України, але вони навпаки дали змогу виграти час. Я б пані Тимошенко радив, як лідеру парламентської фракції, частіше бувати на сході України, частіше спілкуватися з українськими військовими, для того, щоб з перших рук отримати інформацію, наскільки змінилися Збройні Сили, наскільки там стало краще чи гірше, на її думку, це вона сама зможе зрозуміти, як змінилися настрої на сході. Адже вона людина, яка двічі була прем'єр-міністром, тобто вона має достатньо широкий горизонт бачення ситуації і зі Збройними Силами, і, власне, з обороноздатністю України, то я думаю, вона б з такою інформацією, яку б отримала, мала б зробити достатньо висновків. А тут ми чуємо, ну, взагалі, тут все інтерв'ю я рекомендую вашим слухачам, чи прочитати його, чи переслухати, тому що це майстер-клас того, як відповідати на питання, не відповідаючи на них.
Ну, знаете, один из вопросов, который мы задавали Юлии Тимошенко в рамках этого интервью, он был про российско-украинские отношения по судьбе оккупированного Донбасса, судьбе аннексированного полуострова. И вот раз уж вы сами предлагаете нашим слушателям подробнее познакомиться с политической риторикой Юлии Тимошенко, то давайте дадим такую возможность, а сразу после этого прокомментируем.
Україна і Росія сьогодні воюючі країни. А коли Україна сьогодні, по суті, є в стані оборони, а Росія є в стані війни проти України, то абсолютно точно треба рухатися по закону, який є в Україні про воєнний стан. Треба рухатися по Конституції і треба захищати країну всіми можливими засобами. Но в першу чергу я вважаю, що абсолютно провально побудована дипломатія. Абсолютно провально. Що стосується Росії, без свободи всередині країни не може бути правильної міжнародної політики. Без демократії всередині країни не може бути гуманних стратегій спілкування з глобальним світом. І тому безумовно це пов'язані речі. Но в той же час я вважаю, що сьогодні Україна, український народ, українське суспільство веде війну на два фронти. Один фронт – це з країною-окупантом Росією, а другий фронт – це внутрішній фронт проти оцієї сарани, розумієте, яка черговий раз дорвалася до влади і нищить країну всупереч тому, що в Україні війна. І навіть сильніше, ніж це було без війни, тому що сьогодні вони ще заробляють на війні. Вони заробляють нечесні гроші на постачання на потреби армії. Вони...
Ну, собственно, Юлия Тимошенко озвучивает известный украинский дискурс о том, что главный враг, он не находится по ту линию окопов, а главный враг, он внутри страны. И на самом деле, подобное противопоставление, оно очень популярно среди самых разных людей, в том числе довольно умных. Но вот вопрос, насколько на самом деле являются это взаимоисключающими понятиями, и кто занимает первую строчку в списке угроз для Украины, война или коррупция? Вопрос, который... Повторюсь, мы предлагаем прокомментировать Евгению Магді, украинскому политологу. Вот на ваш взгляд.
Социологи стверджують, що саме війна і зростання цін і на товари, і на послуги житлово-комунальні є найбільшою проблемою для українців. Ну, ось як це відоме соціологічне дослідження минулого тижня, такі 20-тисячних, це дійсно масштабне дослідження. Я думаю, нема підстав йому не вірити, де там можна ще дискутувати про персоналі президентського рейтингу, то з проблематики, яка хвилює суспільство, думаю, що речі цілком очевидні. Юлія Володимирівна взагалі діє у властивій їй манері. У неї є певна стабільність. Завжди, коли вона при владі, ситуація в Україні є ідеальною. Завжди, коли вона в опозиції, вже завтра нас чекає кінець світу у локальному вигляді на українській території. Це можна прослідкувати за всю її політичну кар'єру, в цьому вона незмінна, постійна, і я думаю, що не зміниться і протягом ближчого часу.
Угу. Ну, опять же, вопрос, который остается без ответа. Вот, с одной стороны, Россия раз за разом отрицает Украину как явление. Она говорит на непубличном, не, точнее, неофициальном уровне, транслирует мысль, что в Украине Россия воюет с западным, если угодно, там, империализмом, защищает свои западные рубежи и так далее, и так далее, и так далее. С другой стороны, и мы действительно видим, что украинские политики, они очень часто не являются суверенными в очень большом списке вопросов. Ну, как бы Украина является экономическим агентом Запада, и мы критически зависим от экономической помощи Запада. Вообще, насколько Украина сегодня самостоятельна в вопросах определения судьбы Донбасса, судьбы Крыма, если завтра, условно говоря, в кресле президента Украины окажется другой человек с другой фамилией, насколько официальный Киев волен менять свою стратегию по судьбе оккупированных регионов? Он может ее полностью поменять, или на самом деле так или иначе ему придется согласовывать все эти вещи там, с коллективным Брюсселем или с коллективным Вашингтоном?
Я тут ще хотів уточнити один момент. Росія не оголошувала війну Україні. Тобто, коли Тимошенко говорить про стан війни з боку Росії, то це стан гібридної війни, а не війни за нормами міжнародного права. І тут треба розуміти це. Що стосується колективного заходу, то за моєю інформацією, колективний захід не зовсім задоволений українською позицією, він вважає її надто жорсткою. І колективний захід був би схильний до того, щоб вирішувати конфлікт між Росією і Україною, можливо, за рахунок українських інтересів. Зараз йому це не вдається. І з різних причин, ну, я думаю, що насамперед з тих причин, що українські збройні сили довели, що вони можуть давати гідну відсіч агресору. І це, саме це, а не допомога Заходу, є основою для політичного маневру українських політиків. Але яким би не був український президент, яким прізвище він не носив, і яку зачіску, я певен, що капітулянської політики стосовно Росії українське суспільство не проковтне.
Угу. І в тому числі це в першу чергу касається Донбасу, або в тому числі касається і по теми полуострова?
Це по обох напрямах, тому що тема добросусідських відносин з Росією, на мій погляд, закрита як мінімум на десятиліття, на покоління.
Угу.
І українці цього не забудуть. Нагадаю, понад 10 тисяч загиблих.
Опять же, вот часто говорят о том, что мы точнее наблюдали, как в 2006 году после первого Майдана силы реванша, они все-таки набрели электоральную мощь, они смогли сформировать крупную или крупнейшую фракцию в украинском парламенте. Вот по мере нарастания внутренним разочарованием по поводу того, что там не все произошло одномоментно, условно говоря, вот такой идеологи реванша, они не могут отыграть какие-то свои политические позиции?
Якщо ми говоримо про ідеологів реваншу, насамперед про уламки партії регіонів, то треба говорити про зміни електоральної карти, що Криму в електоральному плані зараз в Україні нема, і невідомо, коли він з'явиться. А Донбас ще один, ну, можна сказати, найважливіший електоральний заповідник партії регіонів, дуже сильно змінений війною. І люди, багато хто залишив цю територію. Тобто там немає того монолітного шматка людей, монолітної, ну, якщо хочете, кількості населення, яким можна було б маніпулювати в інтересах того чи іншого політика. Тобто я не вірю в реванш колишніх регіоналів, я швидше можу припустити сварку між тими, хто називає себе демократами, яка призведе до важких наслідків для України. Але в реванш регіоналів я не вірю.
В реванш регіоналів можна не вірити, але наскільки велика угроза побіди популістів на наступному електоральному вітку України?
Це серйозна загроза, але дати їй відсіч можуть тільки самі громадяни України. Повірте, мій досвід як політичного експерта свідчить, що немає жодної людини, яка була змушена силою продавати свій голос. Це завжди був її власний вибір. Точно так само ніхто не змушує людину вестися на популістські заклики. Людина сама повинна думати і сама повинна ухвалювати рішення. Ми, на жаль, маємо усвідомити всі, що що час для легких реформ, легких перетворень минув. Ми всі його безповоротно втратили. І будь-які зміни, вони потребуватимуть того, щоб ми затягували паски. Причому паски треба затягувати, звичайно, з вершин політичного Олимпу, а й потім вже нижче, а не навпаки.
Понятно. Спасибо за такой исчерпывающий комментарий. Евгений Магда, украинский политолог, директор Центра общественных отношений, был на связи. Мы комментировали эксклюзивное интервью, которое Юлия Тимошенко, лидер партии «Батьковщина», дала радио «Свободе». Друзья, ну, каждый сам кузнец своего собственного счастья, своего собственного поражения и собственной политической карьеры. Ну, или могильщик того, другого и третьего. Это радио «Крым Реалии». Будьте с нами.